Криму 17:00.
Радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Нобелевская премия мира для Мустафы Джемилева – это такая, знаете, заголовок нашей программы. Мы сегодня поговорим в контексте этой новости о многом. Что это означает для Крыма, что означает выдвижение лидера крымско-татарского народа на Нобелевскую премию мира. Мы сегодня услышим много разных мнений, я очень надеюсь, и гости этого эфира уже подключаются к нему. Я напомню, что радио «Крым Реали» вещает на 648 АМ. Это средние волны, доступны слушателям по всему Крыму. Меня зовут Катя Некречия, и через несколько секунд мы начинаем. Я бы хотела пригласить всех вас, всех, кто живет в Крыму и хочет подключиться к этому эфиру, прокомментировать, высказать свое мнение. Звоните 8 800 10 06 926. Номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма. А мы начинаем. YouTube-трансляция на странице «Крым Реалии» также доступна. Можете писать ваши комментарии, но лучше позвоните 8 800 10 06 926. И с нами на связи, вот, собственно, уже Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Мустафа, здравствуйте.
Доброго дня.
Я знаю, что вы не любите говорить вот так вот о себе, да, но на самом деле хотелось бы о выдвижении вас в очередной раз на Нобелевскую премию мира. Сейчас это в 2022 году вот такая вот новость в эти дни. Хотелось бы в контексте этой новости, этой информационной повестки спросить вас вот о чем. В каком случае мир для Крыма, и сегодня мы видим, что возможна эскалация России в Украине, в любой момент этим озабочены все такие видные лидеры мира, да, разных стран. Вот, собственно, что может послужить миром в этой ситуации и для Крыма, и для Украины? Что или кто?
Да, я видел на сайте польского радио о том, что 7 Польши выдвинул меня на Нобелевскую премию. Но, знаете, от выдвижения до действительно присуждения дистанция огромного размера со многими препятствиями. Вы правильно сказали, меня где-то уже 5 раз, наверное, выдвигали. Но каждый год выдвигается где-то от 300 до 600 человек. В том числе, кстати, выдвигаются и люди, которые весьма далеки от идеала Альфреда Нобеля, основателя этой премии. Ну, например, в прошлом году выдвигали Путина тоже. Казалось бы, где идеалы Нобеля и где Путин с его кровавыми авантюрами по всему миру смели с тысячами, десятками тысяч человеческих жертв и разрушений. Но на всякий случай выдвигаются. Песков, правда, сказал, что они не имеют никакого отношения, но вот если бы получил Путин, было бы прекрасно. Вот такая вот. Что касается того конкретного вашего вопроса, конечно, для нас, нашей ситуации сейчас, очень важна моральная поддержка, а премия Альфреда Нобеля, ну, самая престижная во всем мире. И, конечно, это же привлекло бы внимание мирового сообщества, в первую очередь к нашей проблеме, к проблеме нашего народа, нашей страны, в какой ситуации она сейчас оказалась. И, наверное, была бы большая, конечно, поддержка усилиям Украины в борьбе за решение своих территориальных, восстановления территориальной целостности и суверенитета мирным путем. Вот в этом плане, конечно, Нобелевская премия имеет огромное значение для нашей страны.
Мустафа Ага, вот буквально вчера в одном из эфиров вы сказали о том, что современная путинская Россия, вот и те, ну, так называемые законы, те меры, которые она предпринимает в Крыму в отношении крымчан, в отношении крымских татар, которые не согласны с оккупацией, которые разным способом могут показать свою свободу, да, режиму, что вот современная Россия, она намного жестче поступает, потому что режим Советского Союза, вы как никто другой, знаете, прям в лицо, да, а вот сейчас такие сроки по 15, по 20 лет. В связи с чем такие, ну вот такие вот, такая жесткость со стороны российского закона, если так назовем, да, если там правосудие, возможно, да, даже не знаю, как это правильно, корректно сказать, вот, почему сейчас такие изменения, почему даже в этом смысле вы, советский диссидент, с вашим багажом знаний, да, с тем, что вы пережили в своей жизни, вы сейчас удивляетесь тому, как действует российская власть в Крыму?
Я над этим много размышлял, думаю, в чем же дело, почему вот советский режим, коммунистический, такой самый мрачный, один из самых жестоких, все-таки по сравнению с нашим нынешним путинским режимом, ну, просто выглядит таким либеральным таким режимом. Наверное, потому что у Советского Союза, чувствовал себя более уверенно, было меньше страха, чем, скажем, у режима Путина. Ведь это репрессии не только против крымских татар, не только в Крыму. Вы обратите внимание, какой огромный сейчас штат вот этих карательных аппаратов, а карательного аппарата Путина. И он все время раздувается и увеличивается. При советской власти хоть на кухне можно было поговорить, и потом, пока информация поступит в КГБ, заведут дело, там длительная процедура, потом только арестовывают, это подобие суда, и давали срок. И сроки, вот, по которым я в основном судился, это 190 прим, это составление распространения документа, порочащих советский государственный строй и его политическую систему. Это до 3 лет лишения свободы. А сейчас же за какие-то слова, подслушанные, с использованием так называемых тайных свидетелей, которых никто не видит, на самом деле они есть или нет, вот осуждают людей по самым надуманным обвинениям. Там подготовка к терроризму, попытка свержения строя в России 15 до 20 лет. Такой вот бесчеловечный, вот такие сроки. Я думаю, в первую очередь, они направлены на то, чтобы внушить страх людям, чтобы никто не высовывался, никто ничего не говорил против режима. А во-вторых, это конкретно по отношению к крымским татарам. Ну, если обратите внимание, процент осужденных, репрессированных, убитых, причем секретно, похищенных, убитых, среди крымских татар, ну, в основном, превалирующий процент. Хотя они в Крыму составляет всего 13% населения полуострова. Это продиктовано желанием России как можно скорее вытеснить крымских татар, коренной народ, со своей территории, со своей родины, и заселить Крым своими гражданами. Вот по нашей информации, ну, как минимум, завезли около 600 тысяч российских граждан, а некоторые говорят, не менее 1,5 миллиона. Такое впечатление, что вот что у России так мало земли, решили вот на украденную территорию завалить своими гражданами. Вот такая вот ситуация. Но опять-таки я повторяю, что это, наверное, в основном продиктовано страхом путинского режима. Он может держаться только на страхе, потому что как только будут демократические преобразования, но от него очка не останется.
Мустафаха, в контексте сегодняшних новостей не могу не спросить после вчерашнего визита Реджепа Таипа Эрдогана. Вот мы сегодня уже так вроде понимаем по новостям, что, возможно, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина на территории Турции. Какие ваши прогнозы? Будете ли вы туда лететь тоже? И, ну, собственно, что на этой встрече может прозвучать?
Ну, речь идет сейчас о том, чтобы вот так называемые Минские встречи в Минске заменить не встречами на другом месте. Ну, в самом деле сейчас в Минске, на столице режима, который не признается миром, не рукопожатная Лукашенко, там абсурдно проводить. Вот это предложение о том, чтобы были построены встречи на территории, я говорил, Стамбульский саммит, это еще выдвигал в 2016 году, мы на встрече с министром иностранных дел Турции, Мевлютом Чавушоглу, это обсуждали. Я тогда сказал, что Турция готова всегда принять, но нужно согласие всех сторон, чтобы они обратились к нам, и мы с удовольствием будем принимать. Но сейчас много рассуждений о том, что согласится Россия или нет на посредничество Турции. Для меня это было привлекательно в том плане, что у Эрдогана, в связи с разными там ситуациями в своей стране, у него довольно-таки нормальные отношения лично с Путиным. Они не присоединились к экономическим санкциям западных стран, но в то же время они четко заявляют, что оккупацию Крыма не признают и никогда признавать не будут, что это территория Украины, и Россия должна покинуть эту территорию. Вот поэтому, я думаю, Россия никогда не согласится на посредничество Турции. Ведь все время Россия повторяет, что вопрос Крыма закрытый, его обсуждать не будет. Ну, посмотрим. Может быть, они, скажем, поставят условие, что будем обсуждать только проблемы Донбасса, но ни в коем случае Крым. Ну, я думаю, что даже если он такое условие говорит, все равно тема Крыма будет звучать, если это саммит будет в Турции. А поедут туда те, кого решит взять президент, я не знаю.
Будем следить за новостями. Мустафа Ага, я вас также, пользуясь случаем в эфире, приглашаю на большое интервью непосредственно к нам в студию «Радио Свобода», «Крым Реалии». Наши редакторы свяжутся с вами. Мы бы, конечно, очень хотели пригласить вас и побольше поговорить с вами воочию. Спасибо, что вы подключились к нам в эфир. Огромная благодарность. Сагулнес. Я напоминаю, что мы общались с Мустафой Джемилевым, лидер крымско-татарского народа и народный депутат Украины, был с нами на связи по телефону. И напомню, что тема нашей программы сегодня – Нобелевская премия мира для Мустафы Джемилева, и я так спешила включить Мустафу Ага, что вот тем, кто не в контексте, не объяснилось. Сейчас объясню, что случилось. Сейм Польши номинировал лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева на соискание Нобелевской премии мира в 2022 году. Об этом сообщил адвокат Джемилева Николай Полозов у себя в Фейсбуке. Кроме того, польский правозащитник Петр Хлебович сообщил турецкому бюро крымских новостей, что Джемилев был номинирован на премию мира вице-спикером Сейма польского. И вот, собственно, нужно напомнить, что лидера крымских татар неоднократно уже номинировали. Мустафа Ага сам только что вспомнил об этом в этом эфире. Один из, собственно, там это было несколько раз, да, и, как мы понимаем, ни разу эту Нобелевскую премию лауреатом он еще не стал. Вот, но будем следить за тем, что увидим в этом году. Нужно сказать, что это было в 2014 году такая номинация. И в 2009 году, в 2011 году, может быть, что-то еще упустило. Мы услышали точку зрения самого Мустафы Джемилева, и сейчас мы продолжим общаться с гостями этого эфира, которые выскажут свое мнение относительно этой номинации. У нас есть звонок от слушателя, уже нет звонка от слушателя, но у нас есть уже эксперт на связи. Это директор Центра международного сотрудничества администрации Люблина, Польша, Кшиштоф Становский. Приветствую вас в нашем эфире. Вы с нами по скайпу, наши зрители на Ютубе могут даже увидеть вас. Приветствую.
Доброго дня.
Доброго дня.
Дуже добре вас бачити.
Взаимно. Кшиштоф, собственно, вы лично даже знакомы с Мустафой Джемилевым. И что вы можете сказать о таком очередном выдвижении, вроде как, да, на Нобелевскую премию мира? Я не знаю, корректно ли спрашивать, каковы шансы, да, но что это может значить для Украины и для Крыма сегодня? Даже выдвижение, а тем более, если мы говорим о победе.
Без питань це дуже-дуже важливо для Польщі. Ми пам'ятаємо, що Мустафа Джемілєв в 2014 році він отримав премію солідарності. І це дуже добре, що представник України, що представник корінних народів, представник національних меншин, він може отримати Нобелівську премію. Це дуже важливо. З тієї причини, що для всього світу Мустафа Джемілєв – це приклад людини, яка ненасильно старається досягнути важливих для народу, для всієї України політичних цілей. Ще раз скажемо, ненасильно, беззбройно. А то, чого, що ми переживаємо, це угроза мілітарної наступного нападіння на Україну, тому що ми пам'ятаємо, Крим – це Україна. I dla nas wszystkich to byłoby dużo dobre, jak było to możliwe. Jak ja rozumiem sytuację, tę propozycję przedłożyła Małgorzata Gosiewska, jaka była zamspikerem parlamentu. Na żal, nie wszystkie polityczne siły u Polsce podtrzymują twarde baczenie i do moskowskiej agresji. Na żal, Prawo i Sprawiedliwość, prawiście partia u Polsce, postojno współpracuje z partiami w Europie, jakie podtrzymują Putina. Dla wszystkiego świata Nobelska premia dla Mustafa Dżemilewa byłaby dużo, dużo ważliwej i byłaby nadziei na to, że jest szans dla ludzi, jakie by chciały budować mir nie wojną, tylko pobudową odnoszenia między ludźmi.
Кшиштоф, а может ли повлиять и выдвижение Мустафы Джемилева, и, возможно, победа его в этом году на ситуацию, которая сложилась, на эскалацию, возможно, которая сложилась вокруг Украины, на те или иные решения Владимира Путина, так говорят мировые лидеры о том, что мы не знаем, что он решил, да, например, то есть переговоры ведутся, все этим вопросом озабочены, но тем не менее, как будет дальше, никто не знает. Может ли как-то вот эта вот номинация и победа Мустафы Джемилева реально повлиять на вопросы, на крымские вопросы? Вы знаете о большом количестве политзаключенных крымчан, крымских татар, которые находятся сегодня и в застенках российских тюрем, да, это такие... И громкие есть имена, и много людей, конечно, это просто огромные списки, на самом деле, да, которые не способен никто даже, может быть, за раз вот так вот запомнить и повторить. Вот. И хочется верить в то, что, возможно, это как-то исправит эту ситуацию или повлияет.
Два аспекта этого. Первое, я маю дуже багато друзей в Криму. Я там багато працював с меджлісом, с громадськими організаціями. И первый аспект, який можливе цей Нобелської премії, це покращення ситуації конкретних людей там, в Криму. Людей, яких арестують, яких збивають, які в дуже складній ситуації. А другий момент – це момент політичний. Це момент, в яким Нобелську премію отримують люди, які з одного боку розуміють, що треба бути готовим, що треба бути готовим на війну, але з другого боку стараються вирішити політичне питання мирним путем, мирним способом. І це є приклад Мустафи Джемілєва. Я думаю, що це дуже важливо, що він постійно є поруч з владою державної України в міжнародних зустрічах. Мустафа Джемілєв має огромну пошану в міжнародному світі, і він може бути одним з тих людей, які знають, як говорити на політичному рівні з світовими лідерами і можуть бути одним з людей, які можуть дати шанс на повернення Крима, на повернення всієї території України, а з другого боку, не через страшну війну. Я впевнений, що це можливо.
Скажите, по вашему мнению, в чем, это, конечно, вопрос такой, может быть, на часы, особенно для историков, но в чем легендарность Мустафы Джемилева? Я почему это спрашиваю, если вы сможете это в несколько минут, знаете, так объяснить? Потому что для Крыма сегодня из-за российской пропаганды, из-за разной информации, которая непроверенная и которая очень часто выдумана, историки крымско-татарские с ней не согласны, из-за разных каких-то таких фактов, которые на российском или на контролируемом Россией крымском телевидении, телевидении показывают, да, в публикации какие-то. Крымчане, они где-то запутались и где-то не знают просто историю даже Крыма, не совсем знают, кто этот человек. Тем более, что в современной России и в современной ситуации в Крыму против Мустафы Джемилева есть заочный суд, да, он происходит в Крыму. Я напомню, что Управление следкома России 13 апреля 2020 года предъявило Мустафе Джемилеву обвинение по трем статьям Российского уголовного кодекса. Это пересечение госграницы России иностранным гражданином, въезд которому не разрешен, небрежное хранение огнестрельного оружия, незаконное приобретение и хранение боеприпасов. В представительстве президента в Автономной Республике Крым это дело называют политическим преследованием. Вот все это российское уголовное дело просто против Мустафы Джемилева. Это человек, который советский диссидент, который сидел в советских тюрьмах, да, и тем не менее мы видим в современном мире это продолжается. Как бы вы для этих слушателей, которые не совсем знакомы с Мустафой Джемилевым, с его историей, можете описать этого человека?
Я сам политзаключенный минулого. Для меня и для многих людей в Польше это людина, яка перша горда своего народа, яка працює для своего народа. Він не є з якій унікальної спеціальної сім'ї. Він не є князем, він не є з якихось супершкол, суперуніверситет. Він все своє життя консеквентно працював на благо народу. Чим він унікальний? Тим, що він боровся за права не тільки кримських татар проти других, тільки за права всіх народів. Тих народів Радянського Союзу з одного боку, а з другого боку пам'ятаємо момент, в яким на додаткове наказання засудили Мустафу Джемілєва за те, що він був проти інвазії войск радянських в Чехословакії. Це дуже важливе. І це треба розуміти, що це не тільки не то, що кажуть націоналісти. Мой народ гарний, мой народ добрий, а все другі – це враги, яких можна вбити, яких можна унічтожити. Досвід Мустафи Джемілєва – це досвід людини, яка готова виступати за все. За все. А друге, дуже важливе, і це ще раз важливе в сьогоднішній ситуації України. З одного боку, Крим – це Україна, а з другого боку, кримські татари – це українці. Люди, воїни, волонтери, які сьогодні захищають Україну і готові захищати Україну – це люди різних націй, але все громадяни України. І можна бути гордим громадянином України, який є поляком, кримським татаром, русським, українцем, євреєм. І це є дуже-дуже важливий урок для всіх в Україні, для всіх в Європі. Тому що ми пам'ятаємо, що боротьба за Україну – це є боротьба за бути частиною європейського простору. І для людей у світі, які мають мрії жити в вільних країнах, в країнах, в яких поруч живуть люди різних націй.
Спасибо вам огромное за то, что подключились к нашему эфиру и высказали свое мнение. Очень рады знакомству в прямом эфире. Я напомню, что мы общались с директором Центра международного сотрудничества администрации Люблина, Польша, с советским диссидентом и с Кшиштоф Становский с нами на связи по скайпу. И если вы хотите узнать больше о личности Мустафы Джемилева, вы можете всегда прийти на сайт Крым Реалии и, например, прочитать материалы, ну, Гульнары Бекировой, исторические, прекрасные, о чем вообще, в чем суть тут дело, и главное, какие вот эти так называемые уголовные дела в Советском Союзе против Мустафы Ага были, почему, на каком основании, что на самом деле за этим скрывалось. Очень много информации, мы, к сожалению, в рамках этого эфира не успеем исторический аспект тоже обсудить, но мы, наши коллеги с сайта Крым Реалии готовят также материал, высказывания разных известных публичных людей относительно вот этой новости, что Мустафу Джамилева в который раз номинировали на Нобелевскую премию мира, и давайте послушаем, например, что сказал украинский и ведущий, и политик Сергей Притула.
Ця новина, з якого боку на неї не глянь, неймовірно чудова. По-перше, тому що інакше, як жестом доброї дружньої волі з боку поляків, ми це не можемо сприймати. Це чудово, що польський Сейм ініціював це. По-друге, давайте відверто, Мустафа Ага, як ніхто інший зараз на європейському континенті та й у світі, заслужив на цю премію. Позаяк стільки років бути відданим принципам ненасильницького спротиву і боротьби за права кримсько-татарського народу, відбути за це багаторічне ув'язнення, не зрадити своїм принципам, залишитися максимально авторитетним керівником меджлісу кримських татар. Для мене, відверто кажучи, Мустафа Ага – це людина, яка стоїть в одному ряду з Ганді, з Нельсоном Манделою, і я щиро бажаю, щоб цей чоловік, який є уособленим волі та, власне, усіх можливих чеснот, щоб він здобув ту нагороду, яка його по праву.
На самом деле Сергей Притула вот сказал несколько имен среди лауреатов за все годы Нобелевской премии. Это, собственно, с начала прошлого столетия. Так вот, Теодор Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Андрей Сахаров, мать Тереза, Лех Валенса, Нельсон Мандела, очень многие-многие другие. С нами на связи Алим Алиев, заместитель директора Украинского института и соавтор книги о Мустафе Джамилеве. Алим, здравствуй.
Ассаляму алейкум, добрый день.
Алим Кусалам. Алим, скажи, пожалуйста, что может означать, во-первых, вот выдвижение Мустафы Ага, очередное, что означает, и возможная победа, что может значить это для Крыма в сегодняшних обстоятельствах?
Це насправді дуже символічний акт, і що Польща знову показує свою прихильність і до демократичних процесів, які йдуть в Україні безпосередньо, а також до того, як і кримські татари, українці борються за свої окуповані території. А висунення Мустафи Джамілєва на Нобелівську премію – це безумовно не тільки про його заслуги в радянські часи. Він в радянські часи був полум'ям, яке призвело кримських татар до повернення на батьківщину. Зараз він знов є тим полум'ям, яке знову призведе кримських татар до повернення на вільну батьківщину. Але тут ще важливо говорити про те, що Нобелівська премія світу – це ще про ненасильницький спротив, про те, як кримські татари, як сьогодні мільйони людей в Україні борються ненасильницьким шляхом за повернення своих людей и своих земель.
Алим, спасибо огромное. Алим Алиев, заместитель директора Украинского института, соавтор книги о Мустафе Джамилеве, с нами на связи, поделился своим мнением. У нас еще есть записанное мнение Святослава Вакарчука, Океан Эльзы, бывший украинский политик, наверное, бывший. В общем-то, давайте послушаем, что он считает по поводу выдвижения Мустафы Ага на Нобелевскую премию мира 2022.
Мустафа Джамилев – видатна людина. Він прожив непросте життя, він, перебуваючи в радянських таборах, не зламав свого великого духу. Він є і був, і залишається лідером кримсько-татарського народу. Він був один з тих, хто згуртував кримсько-татарський народ навколо своєї національної ідеї вже в наш час. А зараз, після анексії Росії, захоплення Росією Кримом, він залишається тим, хто є символом спротиву, символом боротьби за свободу і за власну рідну землю. І, безумовно, ідея номінувати його на Нобелівську премію миру має велике моральне значення і для всієї України, для всього кримсько-татарського народу. І я думаю, що це обов'язково потрібно зробити. Я підтримую цю ідею.
Это был Святослав Вакарчук, записанный комментарий специально для Крым Реалии. Спасибо всей нашей аудитории за то, что вы с нами. Я призываю вас еще раз, если у вас есть доступ к интернету, зайти на сайт Крым Реалии и почитать больше материалов про Мустафу Джемилева, если вас интересует эта фигура, если вы чего-то не знаете. Я благодарна всем спикерам, которые подключились к этому эфиру. Очень быстро мы поговорили о том, и очень много мнений услышали о том, что люди считают относительно того, что Мустафу Джемилева номинировали на Нобелевскую премию мира в 2022 году. Посмотрим, каким будут результаты. В этом эфире мы услышали мнение самого Мустафы Джемилева. Подробнее вы можете ознакомиться с материалом и этого эфира текстовым на сайте Крым Реалии. Заходите, читайте и оставляйте ваши комментарии под этим видео на YouTube-странице Крым Реалии. Эфир для вас провела я, Катя Некречи, и команда Крым Реалии. Желает вам здоровья. До встречи!